Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Галина Николаевна Щербакова. «Скелет в шкафу». Тогда не было боли. Там было легко. Там было спокойствие. И было знание, без всех этих слов. И то, что он прибегал к словам, уже было дурно. Уже было возвращением. А он рвался обратно. В знание, без боли и муки. А они тащили его, тащили. В неподвижность, в страдания, в сутолоку слов и пронзающих воспоминаний. «Эскулапы чертовы! Ебаные ваши души! Прорывается, мужичок, прорывается! Говно вы, а не врачи, говно! Приплывает к родному берегу, приплывает! Нахер, нахер ваш берег! Ну, знаешь, другого нету! Суки! Среди нас дамы, Юрай! Дамы, суки! В этом что-то есть! Отпустите, сволочи! Больно! Жить, старик, вообще больно! Выплыл, терпи! Сволочи!» Его трогали три разные руки, не считая медицинских. Одна пахла сухой травой и сама была сухой. Видимо, вся изгорела изнутри и касалась его своим остаточным теплом. Под эту руку вспомнилось слово «идиот». Дефицит. Он не знал, что оно означает. Но и у слова был вкус, остатка тепла и жизни. От этого стало беспокойно, а потом просто страшно, потому что у изгоревшей руки было и другое имя. Мама. И пришло сознание, что ему нельзя уходить раньше нее. Останется он, останется и она. Другая рука была нежной и уже окончательно мертвой. Она сбивала его с толку, ибо приходила как бы из того желанного им мира, где спокойно, легко, и знание не несет боли. Но он уже понимал, рука здесь, в мире страдания, то есть жизни. Почему же она мертвая? Третья, с нервными пальцами, чуть колючими, вызывавшими в памяти слово «ситро», была самая цепкая, самая держащая рука. Вся из мира боли она безжалостно тянула его к себе. Но странное дело, в безжалостности каким-то непостижимым образом обреталась нежность. О, взбрыки грубого мира! Все в тебе наоборот, но все по законам плотной материи, в которой кровь, мясо, кость. И все болит, болит, болит. Когда еще они все явятся к нему в цвете и образе? Когда еще? К тому времени перестала приходить вторая рука. Зато явилась в бессознании самая верная подруга Сулема. Пришла и села на краешек кровати.
«Конечно», — сказала она, — «по звериности своего эгоизма мне бы тебе тоже пожелать смерти. Все-таки мы с тобой хорошая компания. Я тут огляделась, свои своих держатся. Но у тебя срок еще не вышел. Я узнавала. Ты еще помучаешься на грешной земле. Это мне оказали уважение. Поняли, что я без своих женских индивидуальностей заскучаю с живыми. Они меня и прибрали. Ты поломан, но не сломан. Потому держись». Сулема испарилась, а он все вспомнил. Потом его возили на креслице, то мама, то Нелка. Потом он стал замечать некоторую нервность врачей и долгие коридорные переговоры с его женщинами. Все казалось просто. Надо было его забирать и долечивать дома. Дело предстояло длинное, а бесплатная медицина уже кончилась. Леон Градский, такая везуха, подоспел. Мол, думать тут нечего, он скоро уезжает на полгода в Иллинойс, поэтому им надо поселиться у него на даче. Правда, май и еще холодно, но есть буржуйка, которую он купил в 90-м, когда ничего уже не было. Люди ждали холода и голода и скупали самоварные трубы для самодельных дачек. А ему обломилась настоящая буржуйка с роскошной заслонкой от какой-нибудь престижной голландки. «Захолодит, затопишь, не тебе читаю, рай». Люди топили, чтоб спастись. А над тобой ангелами зависли две женщины. Из рук в руки тебя передают, как какой-нибудь приз. Что же до буржуйки, то она так и не пригодилась в их дачной жизни. Придуманная во времена плохие, печка все-таки оказалась дамой изысканной и не хотела есть то, что ей подсовывали. Тогда она воняла как-то нехорошо, вызывающе краснела, и Нелка ее быстренько гасила, что называется, от греха подальше. Так что ни забитая, ни чищенная печь, которая служила им туалетным столиком, ни буржуйка в нашей истории не сыграют никакой роли. Правда, заслонка, да. Она побуждала к мыслям о более упорядоченной и теплой жизни. Поэтому Юрай сидел на терраске, укутанный в одеяло. Прилетали птицы, разглядывали, шебуршились ежики, вытягивали любопытные морды, пережившие зиму брошенные кошки. Бессильный человек вызывал в них, видимо, чувство глубокого удовлетворения, как свершившееся отмщение за человеческую подлость. Мама подкармливала всю тварь. И было в этом некое замаливание, потому что мама кошек, например, не любила. Вспомнилось детство, как он принес котенка. Как расстроилась мама. Но терпела, терпела. А когда Васька ушел, чувствуя мамину неприязнь, в доме тут же стал жить щенок. Любимый единственный Рекс в его жизни. На даче появилась чужая женщина, медсестра. Она носила детские резиновые сапоги, детскую куртку из плащевки и детскую вязаную шапочку. Одним словом, маленькая и худенькая женщина. И он был потрясен, когда она казалась сильной массажисткой и мяла и крутила его так, что будь здоров. Уколы же делала аккуратно, бесшумно и безбольно. Она приезжала к нему из Мытищ, никогда не опаздывала и никогда не обижалась на погоду. Май был мокрый, ветреный, все жаловались и скулили. Их же спасал рефлектор. Медсестра, ее звали Тася, протягивала к нему руки. И Юрай видел, как подрагивали в подсветке огня красивые пальцы женщины и узкая, изящная ладонь. Подумалось, что у нее и ступни должны быть такие же, породистые и тонкие, как у балерины. И тут пришло письмо от тетки. Та тревожилась, что так долго мамин дом остается без хозяйки. Теперь, когда косяком пошел беженец, это опасно. Захватят квартиру чужаки с малыми детьми, как их потом вытуришь? И мама, глотая слезы, засобиралась домой. Вместе с Нелкой, его вроде и не замечая, они планировали день за днем лето. И как он будет оставаться один, надо привыкать, надо. И как будет оборачиваться туда-сюда Нелка, которая за работу держится двумя руками, а то как и квартиру, потеряешь и не заметишь. К концу месяца погода начала налаживаться, и потихоньку стали съезжаться дачники. Мама и Нелка очень ждали приезда самого близкого соседа, чьи окна смотрели на их терраску. Окна были все еще заколочены, но в день маминого отъезда приехали хозяева и сняли щиты. От Леона они узнали, что сосед их — именитый кинорежиссер. То тихий, что его как бы и нет, то такой разудалый, что хоть святых выноси. Но, в общем, мужик нормальный, с излишним самомнением. Так ведь в их деле без этого нельзя. Самомнение в этой профессии, можно сказать, заложено как составная часть. Жена его моложе лет на 20. Дочь, которую он снимает уже какой раз подряд, по всему видно, барышня бездарная и не киногеничная. Хотя в жизни славная деваха, ее бы пустить по другой тропе. Где-то в Америке живет сын режиссера от первого брака. Отец от него, считай, отрекся, потому что уезжал сын во времена, когда такие номера добром для остающихся родственников не кончались. Пришлось папе где-то публично казнить сына, как поступил в свое время Тарас Бульба. Это у нас завсегда в большом количестве. И папы Бульбы, и мальчики Павлики. Когда режиссер снимал с окон щиты, он помахал рукой Юраю. Тот ответил, как мог. Со стороны это должно было выглядеть несколько неуважительно. Слабое движение кисти. Поэтому мама, прибранная к отъезду, кинулась через двор к забору и что-то защебетала. Одним словом, режиссер еще раз помахал рукой. А жена его потом долго вырисовывалась в раме окна, разглядывая молодого полуинвалида. Юрай отметил, что соседка хороша собой. Ничего удивительного. Разве режиссеры берут в жены некрасивых? Это им западло, подумал Юрай. Но явление женщины в окне сделало свое таинственное дело. Как-то бойчее задвигались руки и ноги, а прощаясь с мамой, Юрай даже проводил ее до порога и крепко обнял, отчего мама расплакалась, но скорее от радости, чем от печали отъезда. Вставание и хождение Юрая было намечено на следующую неделю по стратегическому плану медицины. Нелка поехала провожать маму, оставив на столе деньги для Таси, которая должна была прийти через час. Именно поэтому Нелка и уехала, зная, что на перехват ей идет Тася. Юрай смотрел на окна режиссера, надеясь еще раз увидеть его жену. Но она в окне больше не появилась. Мелькнула яркой одеждой во дворе, и все. Потом у Юрая выспрашивали, во сколько это было. И Юрай называл почти точное время — 18:30. Минут 10, как ушли мама и Нелка, торопясь к 20-часовому поезду, а до прихода Таси оставалось еще полчаса. Дело в том, что жена режиссера не приехала на следующий день в Москву. Режиссер ведь, как говорится, слинял сразу после снятия счетов, оставив на жену все остальные постзимние проблемы — уборку, проветривание и прочее. Ей надлежало вернуться к вечеру следующего дня. Она не вернулась. Режиссер целую ночь злился на жену, которая оставила его без ужина и устроила себе слишком длинный уикенд. Но утром все-таки немножко забеспокоился и послал на дачу шофера. Шофер постучал в закрытый дом. Потом подошел к забору и спросил у сидящего Юрая, не видел ли он хозяйку. «Да, видел позавчера», — ответил Юрай. «Вчера нет. Решил, что они все уехали». «Понятно», — буркнул шофер и поехал назад. Но по дороге смекнул, что время ему дали немеренное, вполне можно пожить и для себя. Подумал и свернул в сторону Ивантеевки, где обитала хорошая знакомая, с которой можно было встречаться от случая к случаю. Женщина на жизни мужчин смотрела просто, лишнее не задумываясь. Вернулся шофер уже поздно. Позвонил шефу, сказал, что у него сел аккумулятор. Он 100 раз говорил, что пора его менять. «А жены вашей, Иван Михайлович, на даче нету. Наверное, приехала, да?» Иван Михайлович бросил трубку, твердо уверенный в том, что шофер до дачи не доехал вообще. Про Ивантеевку студийный народ знал. Тут была задачка для первого класса. Поэтому и в эту ночь режиссер больше злился, чем волновался. Потому что знал еще одну истину. Случись что плохое, оно бы уже его достало. Он позвонил дочери и сказал, что думает о материном поведении. И вот дочь как раз забеспокоилась. У нее была своя машина. У режиссера тоже была, но он ездил на ней по крайней нужде. Невозвращение жены вовремя крайним случаем не считалось, что потом и вызвало возбуждение у разных любопытных. Баба пропала, а ему хоть бы хны. «Папа, я съезжу на дачу», — сказала дочь. «Ты сошла с ума», — закричал отец. «На ночь глядя. Мать твоя просто загуляла». «Что тут возразишь?» Ольга Петровна хоть была женщиной в полном порядке, но иногда, редко-редко, раз в год или в два, с ней это случалось. Она закрывала двери и окна и оттягивалась. Это было тихое закрытое пьянство, без компании и соглядатаев, наедине с собой. В течение 2-3 дней она проходила все ступени запоя, выходила из него сама, сама убирала за собой все безобразия, выкидывала бутылки, принимала контрастный душ. 2 дня пила после этого крепкий куриный бульон и вперед. Правда, старела в эти дни лет на 10, поэтому для всех у нее была почечная колика, которая умучивает так, что слабо не бывает. Но он-то знал. И дочь Светка знала тоже. Но зная, они не злились на Ольгу. Более того, они ее уважали за то, что тайный порог ни разу наружу не вылез. Это ж преподавать надо как образец поведения, тем более в такой пьяной стране, как наша. Но Светка в тот вечер все-таки поехала. Она открыла своим ключом дачу и нашла все московские материны причиндалы, без которых та никуда бы не уехала. В соседнем доме горел свет. Светлана отодвинула доску в заборе и постучала к Юраю. Они впустили ее, Юрай и Нелка. Нелка всплеснула руками. Это же сколько времени прошло. Но тут же поправилась.
«Если бы что случилось, вот и папа так говорит», — ответила Светлана. «Но только не могу взять в голову, у кого она и где».
Девушка подумала с тревогой, вдруг у матери произошли какие-то коренные изменения в поведении, и на этот раз она предается своему греху не одна. Может такое быть? Может. Но не будешь же говорить об этом малознакомым людям? Не будешь. Если случилось такое, то надо подождать еще денек. Мама встряхнется и объявится. Юрай предложил позвонить по несчастному телефону. Вдруг шла, оступилась, ударилась. Кто-то взял ее и отвез в больницу, в первую попавшуюся. «Она была во дворе одетой», — вспоминает он. «Не просто выскочила во двор, а как бы собралась».
Вот тогда они с Нелкой и определили время. 18:30.
«Ладно», — сказала Светлана. «Я переночую тут. Не поеду в ночь».
Ей предложили поесть, но она отказалась, сказав, что мама включила холодильник и забросила туда харч. Мама в этом смысле особо предусмотрительная. Еда должна человека ждать в любом месте, где он может ненароком остаться. Такой у нее закон.
«Хороший закон», — одобрила Нелка.
Светлана не сказала, что в холодильнике было и спиртное. Полный набор в спецотсеке. Но все непочатое.
«Время, конечно, гнусное», — сказала Нелка после ухода гостьи. «Но ведь был еще почти светлый день».
«Плохая история», — покачал головой Юрай.
«Брось, брось!» — закричала Нелка. «Это в тебе еще сидит и не вышло то, старое».
«Согласись, по закону вероятности, не может рядом с тобой снова начаться какое-нибудь новое безобразие. Не может. Иначе я буду думать, что ты как черная дыра. Втягиваешь в себя беду».
«Это мне ни к чему», — заметил Юрай. На то мы согласились.
Проснувшись утром, Нелка посетовала. «Я балда. Надо было у девушки спросить, когда она собирается назад, в Москву. Проехалась бы с ней, как барыня на машине». Она выглянула в окно. Машина стояла во дворе.
«Ну, сходи, узнай», — предложил Юрай.
«Да нет уж», — вздохнула Нелка. «Богемная публика спит долго. Разбужу раньше времени, рассержу, в аварию влезем. Не судьба мне быть барыней». Они позавтракали. Нелка оставила деньги для Таси, поцеловала Юрая и исчезла за деревьями. День обещал быть хорошим, и Юрай наметил себе программу — чуть-чуть походить по двору. Он попросит Тасю, чтобы та, если сможет, задержалась и подстраховала его. Тася, как всегда, явилась как штык, ровно в 9. Она вылезла из своих детских одежек и облачилась в джинсовую юбку из хороших, клетчатую мужскую рубаху, завернутую в рукавах, китайские кеды. На голове лежал пластмассовый ободочек, который как бы делал ее ниже и плоше. «Юрай, возьми и скажи, вам, Тася, пошла бы высокая прическа. Вы себя недооцениваете». Он почувствовал, что женщина как бы закаменела, а потом повернула свое простоватое лицо и сказала: «У меня на голове 3 волосины, их ни в какую прическу не соберешь».
«А вы их как-нибудь возбудите», — уныло продолжал глупый разговор Юрай.
«Действительно, 3 волосины, да еще и не очень чистые. Прямые пряди безнадежно обвисли, отрицая всем своим видом возможность кудрявиться и как-то там подниматься вверх».
«Голову надо чаще мыть», — подумал Юрай, испытывая это проклятущее состояние. «Сам полез, куда тебя не звали, а теперь винишь того, к кому полез». Короче, Юрай решил, что ни о чем просить Тасю не будет. Не та ситуация. Она же сделала свои дела, аккуратно взяла деньги из-под сахарницы и ушла, оставив Юрая с чувством неловкости и собственной дури. Именно поэтому он крикнул ей вслед: «Звонила мама! Передает вам привет!»
Тася остановилась возле режиссеровой дачи, повернулась, кивнула головой и побежала дальше.
а он отметил, что машина как стояла, так и стоит. А значит, Светлана все еще спит. Но теперь, после его крика, проснется. Надо будет попросить у нее пардону за шум в неурочное время. Вот чтоб ее не прозевать и повиниться, он и сделал 3 шага вниз с крылечка. Сошел на землю. Сам. «Идиот», — подумал он. «А как взберусь назад?» Но некто другой в нем радостно толкался и говорил: «Ходи, дурак, ходи! Само не пойдется, само ничего не делается». А когда сошел, тогда только и спохватился, что палочку, с которой ходил по комнате, он оставил там, на террасе, на невообразимой высоте 3 ступенек крылечка. Уцепился за перила, а палочку, кретин, забыл. Он добрел до штакетника и теперь уже уцепился за него. В режиссеровом окне отсвечивалась их рябина. И это была красивая как бы гравюра. Она затягивала в серебряную черноту и завораживающе холодила. Из-за того, что он так бездумно спустился на землю, теперь придется ждать, пока проснется соседка и окажет посильную помощь. Юрай присел на замшелый пенек, подставив лицо набирающему силу солнцу. Откуда-то из памяти выползло знание, что майское солнце полезное. Полезное, не полезное, кто знает, но приятно оно, безусловно. Почему-то вспомнились Тасины красивые руки, тоже нежные и сильные. Вообще о Тасе хотелось думать, об ее некомплектности. Женщину как бы собрали из чужих остатков, свинтили крепко, чтоб не рассыпалась. Но в стыках чужих деталей у нее должна была сидеть боль. «Какая чушь!» — засмеялся Юрай. «Заурядная тетка с нечистыми волосами, у которой красивые руки. У каждого есть что-то свое красивое». Перекинулся на соседку, Светлану. Ее мать он видел в этом окне, где сейчас стынет рябина. Она показалась ему очень. Дочь и малости не взяла у матери. Просто розовая тёлка. Куда, интересно, делась мать? Да никуда не делась. Спрыгнула где-то на дороге. Леон, инструктируя их по дачным делам, рассказал, что режиссер по молодости был ходок, пока не напоролся на Ольгу, которая каким-то только ей известным способом это дело поломала. Ввела греховодника в берега. Однако последнее время, говорят, погуливала, но больше в поездках на море и в горах, так чтобы тут шлейфа не тянулось. Солнце прижаривало, надо было уходить в тень, да и соседке пора бы уже проснуться. Но сколько спят молоденькие артистки, если легли вовремя? Вон его Нелка давно на работе. Юрай взял хворостину и стал щекотать соседское окно. Оно уже не казалось гравюрой, было просто серым и тусклым, и рябина в нем не отсвечивала. Стекло слегка позвякивало, но рука Юрая быстро устала. Пришлось бросить эту романтическую побудку сонной девы. Юрай добрел до крылечка и уцепился за перила, надеясь подняться в дом. Беспомощность и жалкость тела вызывали в его душе такой гнев и злость, какие были тогда, раньше, когда он с голыми руками шел на лодю и лодю. Получалось, что они его все-таки достали. Пусть их нет, но и его слабого, считай, нет. Зацепили они его своей лапой. И еще подумаешь, чем полубыть, не лучше ли не быть совсем? На крылечко гнев и злость поднять его не сумели. Пришлось присесть на приступочку, чтоб унять сердце. «Где же ты, зараза?» — думал он о Светлане. — Сколько же можно спать? Тревога пришла, считай, сразу за этим. Потому что вдруг, секундно, возникло ощущение мертвости и дома, и стоящей на солнцепеке машины, и ошпаренных высоким солнцем окон. Юрай встал и, опираясь на обломок сырой заборной доски, поплелся в соседний двор. Это было долгое путешествие. С привалами, поисками ровного пути, обходами опасных мест в виде корыта с застывшим раствором, в который каким-то непостижимым путем жизни уже вонзилась трава и дала белесый росток. Машина оказалась горячей на ощупь и густо пыльной на вид. Крылечко у режиссера было выше Юраевского, но куда более разумного строения. Ступеньки ниже и шире, они как бы стекали под ноги.
И Юрай, уцепившись за гладкие и теплые перила, понял, что уж сюда-то он поднимется. Дверью прищемило кусок толстой и пестрой портьеры. И Юрай подумал, что, скорее всего, дом открыт. Не может дверь закрыться, имея в прихвате столько лишнего. Но это он думал, осторожно преодолевая удобные ступеньки. До самого входа было еще далеко. Он молил Бога, чтобы стук его неуверенных шагов проник в дом раньше, чем он доберется до двери с прищемленной портьерой. Но было тихо, если не считать его собственного свистящего и ухающего дыхания.